Ирина Свердлова.
Теперь мы вдвоем, и мне ничего не страшно.
Часть первая.
На днях будет еще один юбилей. День моего знакомства с Мишей. Это было в 29-м году на Масляной, у одних общих знакомых. Они позвонили и уговорили меня прийти. Мой муж, Евгений Александрович Шиловский, был в командировке, и я была одна. Сказали, что у них будет знаменитый Булгаков. Я мгновенно решила пойти. Уж очень мне нравился он как писатель. Сидели мы рядом. У меня развязались какие-то завязочки на рукаве. Я сказала, чтобы он завязал мне. И он потом уверял всегда, что тут и было колдовство. Тут-то я и привязала его на всю жизнь. На самом деле, ему, конечно, больше всего понравилось, что я вроде чеховского дьякона в дуэли смотрела ему в рот и ждала, что он еще скажет смешного. Он развернулся и такое выдал, что просто все стонали. На рояле играл, пел, танцевал, глаза у него были ярко-голубые, но когда он расходился так, они сверкали, как бриллианты. Тут же мы уговорились идти на следующий день на лыжах. И пошло. Аида в Большом. Встречались у левых колонн. После этого актерский клуб, где он играл с Маяковским на бильярде. Встречались каждый день. И, наконец, я взмолилась и сказала, что никуда не пойду. Хочу выспаться, и чтобы Миша не звонил мне сегодня. И легла рано, чуть не в 9 часов. Ночью Оленька, моя сестра, жила тогда вместе с нами в нашей большой квартире, разбудила меня. «Иди, тебя твой Булгаков зовет к телефону». Я подошла.
«Оденьтесь и выйдите на крыльцо», —
загадочно сказал Миша. Жил он в это время на Большой Пироговской, а мы на Большой Садовой, в особнячке, видевшем Наполеона, с каминами, с кухней внизу, с круглыми окнами, затянутыми сиянием. Словом, дело не в сиянии, а в том, что далеко друг от друга. А он повторяет:
«Выходите на крыльцо».
Под Олечкино ворчание она всего этого не одобряла, конечно. Я оделась, командировка-то еще не кончилась, и вышла на крылечко. Луна светила страшно ярко. Миша белый в ее свете стоит у крыльца. Взял под руку и на все мои вопросы и смех прикладывает палец ко рту и молчит. Ведет через улицу. Приводит на Патриаршие пруды и говорит, показывая на скамейку:
«Здесь они увидели его в первый раз».
И опять палец к губам, опять молчание. Я уже знала, что он пишет роман, и сразу догадалась, о ком речь. Ничего не спросила. Пришла весна, за ней лето. Я поехала в Ессентуки на месяц, получила письмо от Миши. В одном была засохшая роза. Он писал, что приготовил мне подарок достойный, чтобы я скорее ехала домой. А подарок оказался тоненькая тетрадь, на первой страничке написано:
«Тайному другу».
Это был черновик его романа из театральной жизни. Сказал, что роман посвящается мне.
«Бесценный друг мой, итак вы настаиваете на том, чтобы я сообщил вам в год катастрофы, каким образом я сделался драматургом. Скажите только одно: зачем вам это? И еще, дайте слово, что вы не отдадите в печать эту тетрадь даже и после моей смерти».
Тетрадь до сих пор у меня. На второй странице эти слова: «В год катастрофы». Когда я с ним познакомилась, у них с Любашей было трудное материальное положение. Любаша — его тогдашняя жена. Не говоря уже об ужасном душевном состоянии Михаила Афанасьевича. Критика его травила. Все пьесы снимались с репертуара. Из библиотеки книги изымали. На работу не брали даже рабочим сцены. Словом, выход один — кончать жизнь. Но я не могла поверить, что он не найдет выхода. В нем столько сил играло. Когда-то осенью, вскоре после моего возвращения, он уже очень настойчиво звал по телефону приехать на Пироговскую. Пришла. Он запер тщательно все двери, входную, из передней в столовую, из столовой в кабинет, и все время, оглядываясь, шепотом сказал, что есть важнейшее известие. Я привыкла к его розыгрышам, выдумкам, фокусам, но тут не смогла догадаться, шутит он или всерьез говорит. Какое известие?
Я задумал новую пьесу.
Ну, современную?
Я тебе скажу два первые слова. понимаешь первую реплику? Ты сразу догадаешься.
Ну уж говори.
Рагно воды.
Ничего не поняла.
Эй, ты притворяешься?
Нет.
Ну как же, ведь все ясно. Рагно, слуга Мольера. Он выбегает со сцены в свою уборную и кричит: «Рагно, воды, полотенце!» И утирает пот. 17 век, Мольер, понимаешь? Никакой современности. Уж это, я надеюсь, не запретят. Но смотри, никому ни слова.
Ой. Мы стали вместе ходить в Ленинскую библиотеку. Он изучал все доступные источники, и русские, и французские. Я помогала нужное записывать. Миша в такие детали вникал, что потом про каждого героя, даже второстепенного, мог всю его биографию рассказывать. И все шутил.
Ну, уж про 17 век, я надеюсь, пропустят.
Наконец, начал мне пьесу диктовать. Я свой Ундервуд на Пироговскую перенесла. Пьеса называлась «Кабала святош». «Кабала» или «Общество святых даров» гонителей Мольера. Это Миша мне сразу объяснил. Я как могла приходила. В те дни я увидела, что он в сущности очень одинок. Любашу работа его мало интересовала, да и мое присутствие тоже, хотя мы с ней и приятельницы были. Она тогда уже жила своей жизнью. Лошадь у нее была, пополам купили с подругой. Конный спорт, скачки, друзья. Ее и дома почти никогда не было. А мы оба с головой ушли в Мольера. Пьеса рождалась на моих глазах. Я то утирала слезы, то начинала хохотать в удачных местах, а бывало я вздрагивала, чувствуя, что 17 век может Мишу и не спасти. К концу года пьеса была закончена. И хотя кое-какие места оставались в черновиках, мы оба нервничали. Правда, Миша старался скрывать от меня дурные предчувствия. Но когда уже случилось то, что случилось, дал мне прочитать письмо к брату в Париж. Два его брата, Никол и самый младший Ваня, попали в эмиграцию с остатками добровольческой армии. Николай закончил там университет и стал известным бактериологом. Ваня, увы, балалаечником в эмигрантском оркестре. Никол с Мишей очень любили друг друга и регулярно переписывались.
Дорогой Коля, убедительно прошу не сердиться за перерывы в переписке. Пожалуйста, пиши чаще. Пожалуйста, не замолкай. Мое последнее молчание вызвано ухудшением моего положения. Все мои литературные произведения погибли, а также и замыслы. В неимоверно трудных условиях во второй половине 1929 года я написал пьесу о Мольере. Лучшими специалистами в Москве она признана самой сильной из моих 5 пьес. Но все данные за то, что ее не пустят на сцену. Мучения с нею продолжаются уже 1,5 месяца, несмотря на то, что это Мольер, 17 век. Если погибнет эта пьеса, средства спасения у меня нет. Совершенно трезво сообщаю. Корабль мой тонет, вода идет на мостик. Нужно мужественно тонуть.
18 марта главрепертком запретил к постановке «Кабалу святош». 28 марта 1930 года Миша продиктовал мне свое письмо в правительство. Я перепечатывала его, несмотря на жестокие протесты Евгения Александровича, на том самом Ундервуде, на котором так недавно писала Мольера. «Я люблю тебя. Я не вижу морщин на твоем лице. Ты так смел и так велик, что у тебя не может быть морщин. Ты Жан, я Батист, ты Мольер». И вот теперь.
Я обращаюсь к правительству СССР со следующим письмом. После того, как все мои произведения были запрещены, среди многих граждан, которым я известен как писатель, стали раздаваться голоса, подающие мне один и тот же совет. Сочинить коммунистическую пьесу. А кроме того, обратиться к правительству с покаянным письмом, содержащим в себе отказ от моих прежних взглядов и уверение в том, что отныне я буду работать как преданный идее коммунизма писатель-попутчик. Цель – спастись от гонений, нищеты и неизбежной гибели в финале. Этого совета я не послушался. Навряд ли мне удалось бы предстать перед правительством СССР в выгодном свете, написав лживое письмо. Неопрятный, к тому же, наивный политический курбет. Я обнаружил в прессе СССР за 10 лет моей литературной работы 301 отзыв обо мне. Из них похвальных было 3, а враждебно-ругательных — 298. писали о Булгакове, который чем был, тем и останется новобуржуазным отродьем, брызжущим отравленной, но бессильной слюной на рабочий класс и его коммунистические идеалы. Что пьеса «Багровый остров» пасквиль на революцию – это несерьезный лепет. Я не шепотом в углу выражал свои мысли. Я заключил их в драматургический памфлет и поставил этот памфлет на сцене. Пасквиль на революцию вследствие чрезвычайной грандиозности ее написать невозможно. Памфлет не есть пасквиль, а главрепертком не революция. Но борьба с цензурой, какая бы она ни была и при какой бы власти она ни существовала, мой писательский долг, так же, как и призывы к свободе печати. Один лишь раз в начале моей известности было замечено с оттенком как бы высокомерного удивления. М. Булгаков хочет стать сатириком нашей эпохи. Глагол «хотеть» напрасно взят в настоящем времени. М. Булгаков стал сатириком. И как раз в то время, когда никакая настоящая сатира в СССР абсолютно немыслима. Не мне выпала честь выразить эту криминальную мысль в печати. Она выражена с совершенной ясностью в статье В. Блюма в литературной газете номер 6. «Всякий сатирик в СССР посягает на советский строй». Мыслим ли я в СССР? И, наконец, последние мои черты в погубленных пьесах «Дни Турбиных», «Бег» и в романе «Белая гвардия». Упорное изображение русской интеллигенции как лучшего слоя в нашей стране. В частности, изображение интеллигентско-дворянской семьи, волею непреложной исторической судьбы, брошенной в годы гражданской войны в лагерь Белой гвардии. Автор их наравне со своими героями получает, несмотря на свои великие усилия, стать бесстрастно над красными и белыми. Аттестат белогвардейца врага. А получив его, как всякий понимает, может считать себя конченным человеком в СССР. Ныне я уничтожен. Новая моя пьеса «Кабала Святош», «Мольер», к представлению не разрешена. Погибли не только мои прошлые произведения, но и настоящие, и все будущие. И лично я своими руками бросил в печку черновик романа о дьяволе, черновик комедии и начало второго романа «Театр». Невозможность писать равносильна для меня погребению заживо. Я прошу правительства СССР приказать мне в срочном порядке покинуть пределы СССР. Я обращаюсь к гуманности советской власти и прошу меня, писателя, который не может быть полезен у себя в Отечестве, великодушно отпустить на свободу. Если же и то, что я написал, неубедительно, и меня обрекут на пожизненное молчание в СССР, я прошу дать мне работу по специальности и командировать меня в театр в качестве штатного режиссера. Все мои попытки найти работу потерпели полное фиаско. Если меня не назначат режиссером, я прошусь на штатную должность статиста. Если и статистом нельзя, я прошусь на должность рабочего сцены. Если же и это невозможно, я прошу советское правительство поступить со мной, как оно найдет нужным, но как-нибудь поступить, потому что у меня налицо в данный момент нищета, улица и гибель.
Разносили мы письмо вдвоем по нескольким адресам: в правительство, секретарю Сталина Товстухе, в ОГПУ и в Главискусство. Прошла уже третья неделя, ничего, ниоткуда. 14 апреля по Москве разнеслась весть о самоубийстве Маяковского. 17 апреля у меня сохранились фотографии. Миша страшно мрачный, на похоронах идет за гробом, рядом с Катаевым и Олешей. А 18 апреля вечером, часов в 6-7, он прибежал взволнованный в нашу Шиловским квартиру.
Мне звонил Сталин. После обеда в 5, как всегда, лег отдохнуть, и почти сразу звонок.
Михаил Афанасьевич Булгаков?
Да. Да?
Сейчас с вами товарищ Сталин будет говорить.
Ну, ясно, розыгрыш. Это нынче принято.
Не вешайте трубку. Это звонят из ЦК. Да, с вами Сталин говорит. Здравствуйте, товарищ Булгаков. Мы ваше письмо получили, читали с товарищами. Вы будете по нему благоприятный ответ иметь. А может быть, правда, вы проситесь за границу? Что мы вам очень надоели?
Я очень много думал в последнее время, может ли русский писатель жить вне родины, и мне кажется, что не может.
Вы правы. Я тоже так думаю. И где хотите работать? В художественном театре?
Да, я хотел бы. Но я говорил об этом, и мне отказали.
А вы подайте заявление туда. Мне кажется, они согласятся. Нам бы нужно встретиться, поговорить с вами.
Да, да, Иосиф Виссарионович, мне очень нужно с вами поговорить.
Да, нужно найти время и встретиться обязательно. А теперь желаю вам всего хорошего.
Но встречи не было. И всю жизнь Михаил Афанасьевич задавал мне один и тот же вопрос. Почему он раздумал? А тогда, на следующий день после разговора, он пошел в Амхат, и там его встретили с распростертыми объятиями. Он что-то пробормотал, что подаст заявление. «Да, боже мой, да пожалуйста! Да вот хоть на этом!» И тут же протянули какой-то лоскут бумаги и зачислили режиссером-ассистентом.
Другу моему Павлу Сергеевичу Попову, литературоведу и философу, неосторожно вызвавшемуся стать моим биографом. Эх, рановато бы о мертвых душах, но раз вам угодно, извольте. Первое. Мертвые души инсценировать нельзя. Примите это за аксиому от человека, который хорошо знает это произведение. А как же я взялся-то за это? Я не брался, Павел Сергеевич. Я ни за что не берусь уже давно, а судьба берет меня за горло. Как только меня назначили в МХТ, я был введен в качестве режиссера-ассистента в «Мертвые души». Одного взгляда в тетрадку с инсценировкой достаточно было, чтобы у меня позеленело в глазах. Назначили в несуществующую пьесу. Хорош дебют. Короче говоря, писать пришлось мне. Первый мой план. Действие происходит в Риме. Раз он видит из прекрасного далека, и мы так увидим. Рим мой был уничтожен, лишь только я доложил свой замысел. Я сделал 5 вариантов. Пытался удержать хотя бы фигуру Гоголя, чтеца, ведущего, первого в пьесе. Не вышло. Сняли. На сцене сейчас черт знает что. В чем дело? Дело в том, что для того, чтобы гоголевские пленительные фантасмагории ставить, нужно режиссерские таланты в театре иметь. К ужасу моему Станиславский всю зиму прохворал, в театре работать не мог. Немирович за границей. А, впрочем, все равно. Все равно.
У Михаила Афанасьевича была работа, но душевного спокойствия не было. Писательская его судьба никак не прояснялась. Ему, блестящему драматургу, заниматься инсценировками, а собственные пьесы «Бек», «Мольер» лежат в ящике стола, тут подступилась к нам и личная беда. Мы были уже тогда вместе. Нашелся доброжелатель и открыл Шиловскому глаза на наши отношения. Было трудное объяснение. Я ничего не скрывала. Евгений Александрович бушевал. Объявил, что детей не отдаст, что меня не отпустит. Но я люблю его! В ответ условие жестко и непреклонно. Проверь свое чувство. 1-1.5 года без встреч, без писем, без телефонных звонков. Не выходишь из дома без сопровождения. Если после этого ты повторишь свои слова, решай свою судьбу сама, я отступлюсь. Я хорошо знала характер мужа. Воспитанник кадетского корпуса, боевой офицер в Первую мировую, он накануне революции закончил Академию Генштаба, а к 18-му году сделал свой выбор и стал крупнейшим военачальником Красной Армии. И сколько я его знала, никогда не отступал от принятого решения, ни разу не отказался от данного слова. И на службе, и дома. Я тоже, если дам слово, нарушить не смогу. Он любит меня. 2 прекрасных сыновей. Жене-младшему 10, Сереже 5. У нас была счастливая семья. Мне было трудно уйти из дома именно потому, что муж был очень хорошим человеком. Я смолодушествовала и осталась. Никаких связей с Мишей. Только от Оли, которая работала в Амхате, с секретарем Немировича я знала, что разрешили постановку «Кабалы Святош», сменив название на «Мольер». Но когда приступят к репетициям, неизвестно. И еще, что в январе 1932 года внезапно, по указанию сверху, восстановили дни Турбиных. Мы не виделись с Мишей 18 месяцев. В томике французского издания «Белой гвардии», мне подаренному, но оставшемуся у него, на последнем чистом листе он сделал надпись: «Несчастье случилось 25 февраля 1931 года». Но, очевидно, все-таки это была судьба. Потому что, когда я первый раз вышла на улицу одна, я встретила Мишу. И первой фразой, которую он сказал, было:
«Я не могу без тебя жить».
И я тоже. И ушла из благополучного дома на бедность, на риск, на неизвестность. Уехала с детьми в Лебедянь на лето и оттуда написала мужу: «Отпусти меня». Молила Бога об ответе, и откуда-то сверху упал конверт. Бросил в форточку почтальон. Шиловский отпускал меня. Писал: «Я был неправ, я относился к тебе как к ребенку». Вернувшись, я пришла к Любе и сказала, что мы с Мишей решили пожениться. Она давно знала о нашей близости. Сама готовилась устроить свою судьбу с другим человеком. Она только сказала: «Но я буду жить с вами». И я ответила: «Ну, конечно, Любочка». Но тут она стала говорить мне о Мише. «Ты не знаешь, на что идешь. Он жадный, скупой, он не любит детей». «Нет, боюсь, нам не придется жить вместе. Я слышать такого о Мише не могу». Миша снял для нее комнату. Через год Люба переехала в квартиру, им для этого нанятую и отремонтированную, и мы остались пока в тесном полуподвале на Пироговской. Вот там-то он мне и сказал:
«Я был один, и весь свет был против меня. Но теперь мы вдвоем, и мне ничего не страшно».
Еще летом Миша выплатил деньги за квартиру в писательском кооперативе для нас, но дом в Нащекинском переулке только строили.
Булгаков брату 14 января 1933 года. «Дорогой Коля, надеюсь, что ты жив и здоров, как и Иван с семьей. Сообщаю тебе, что в моей личной жизни произошла громадная и важная перемена. Я развелся с Любой и женился на Елене Сергеевне Шиловской. Ее сын, 6-летний Сергей, живет с нами. Елена Сергеевна носится с мыслью поправить меня в течение полугода. Я в это не верю, но за компанию готов смотреть розово на будущее. Целую, прошу не забывать». Булгаков с Замятиным в Париж 10 апреля 1933 года. «Дорогие Людмила Николаевна и Женя, с октября прошлого года сочиняю вам это письмо. Я жутко изменился, но ничуть не изменился в отношении вас. Итак, я развелся с Любовью Евгеньевной и женат на Елене Сергеевне Шиловской. Прошу ее любить и жаловать, как люблю и жалую я. На Пироговской живем втроем: она, я и ее 6-летний сын Сергей. Зиму провели у печки в интереснейших рассказах про Северный полюс и про охоту на слонов, стреляли из игрушечного пистолета и непрерывно болели гриппом. За это же время я написал биографию вашего парижанина, Жана Батиста Мольера, для серии «Жизнь замечательных людей». Булгаков Павлу Попову. Ну-с, у меня начались мольеровские дни. Открылись они рецензией главного редактора. В ней, дорогой Патя, содержится множество приятных вещей. Рассказчик мой назван развязным молодым человеком, верит в чертовщину и колдовство, любит алькувные истории, пользуется сомнительными источниками и, что хуже всего, склонен к реализму. Но этого мало. В сочинении моем довольно прозрачно проступают намеки на нашу советскую действительность». Елена Сергеевна, ознакомившись с редакторским посланием, впала в ярость и даже порывалась идти объясняться. Удержав ее за юбку, я еле уговорил ее от этих семейных действий. А по существу сделал так. Тихонов пишет, что мне вместо моего рассказчика надлежит поставить серьезного советского историка. Я сообщил, что я не историк, и книгу переделывать отказался. Итак, желаю похоронить Жана Батиста Мольера. Всем спокойнее, всем лучше. По сути дела, я актер, а не писатель. Кроме того, люблю покой и тишину. Твой М.
Миша говорит о своем желании войти в актерский цех. Я в отчаянии. Булгаков – актер? Заношу это в дневник. Начала его вести по настоянию Миши. В первую годовщину нашей встречи после разлуки с 1 сентября 1933 года. Свой он не возобновляет. Не может забыть ареста своих писательских дневников еще с 1926 года. Иногда сам просит меня кое-что записать. А мне хочется записывать не только поступки, события, но каждую его шутку, каждое слово, их отношения, их разговоры с Сережей. Это вообще представление, спектакль для меня. С Сережкой все время что-то случается, а Миша, иногда глядя на него, разводит руками, поднимает плечи и говорит:
«Немезида». Понимаешь ли ты, Сергей, что ты немезида?
На что Сережка оскорбленно отвечает: «Мы еще посмотрим, кто мезида, а кто не мезида». И это приводит Мишу в восторг. Или:
«Эх, Сергей, как ты читаешь? Телефон. Позор. Тебе 6 лет, а ты по складам читаешь».
«Сергей, ну так когда меня только сейчас учить начали? Вот если бы начали в 2 года, вот я бы теперь бы и читал». И тяжко вздыхает при этом. Днем Турбины. Дети в первый раз смотрели. Женька сказал: «Первоклассная пьеса, наять». Сережка сказал: «Во пьеса! Еще бы были бы 3 действия, все бы пересмотрел». Ой, да. Живем дружно, нежно, любовно и в мечтах. Главная квартира. Дом все еще строится, а здесь тесно, сыро и вечные простуды. Миша нервничает, приходит из театра измученный, пишет по ночам. Десятое октября 1933 года. Вечером у нас Ахматова, Вересаев, Оля с мужем, Женей Калужским, актером МХАТа бессменный, студзинский в «Днях Турбиных», Патя Попов со своей женой Анной Ильиничной, она, между прочим, внучка Льва Толстого, чтение романа. Я уже знала эту главу, переписывала ее под Мишину диктовку и все равно слушала, бледнее от волнения, с перехваченным горлом. И мысль, понимают ли они, какой писатель перед ними. С трудом вернулась к обязанностям хозяйки, к накрытому столу. Ахматова весь вечер молчала. Ой, бесконечная зима. Октябрь, ноябрь, декабрь. Миша ночами работает над романом, а весь день в театре, приходит безмерно усталый. Просил дать ему роль судьи в пиквикском клубе. Приходила сестра Миши, Надежда Афанасьевна. Ее рассказ, какой-то ее дальний родственник по мужу коммунист сказал про Михаила Афанасьевича: послать бы его на 3 месяца на Днепрострой, да не кормить. Тогда бы он переродился.
Есть еще способ: кормить селедками и не давать пить.
Сообщаю, что как будто возобновляются мольеровские репетиции. Вместо Москвина будет, видимо, Станицын. Плохая замена. 1934 год, март. Сначала я долго болела, потом переезжали на новую квартиру в Нащекинский. Причем Миша меня перевез с температурой 38. Потом устраивались.
Булгаков Вересаева. Дорогой Викентий Викентьевич, свое жилище я надеюсь вам скоро показать. Замечательный дом, я клянусь. Писатели живут и сверху, и снизу, и сзади, и спереди, и сбоку. Молю Бога о том, чтобы дом стоял нерушимо. Правда, у нас прохладно, в уборной что-то не ладится и течет на пол из бака, но все же я счастлив. Лишь бы только стоял дом. Господи, хоть бы скорее весна. Мечтаю о том, как открою балконную дверь. Обнимаю, ваш Булгаков. Булгаков Павлу Попову. Апрель 1934. Дорогой Павел, полагаю, что письмо тебя еще застанет в Ясной Поляне. Я чувствую себя отвратительно. Надо во что бы то ни стало сделать антракт. Иначе совершенно ясно, что в следующий сезон я уже не в состоянии буду тянуть. Я подал прошение о разрешении мне заграничной поездки на август-сентябрь. С женой, разумеется. Даже уже мне грезилась средиземная волна и парижские музеи, и тихие отели, фонтан Мольера, и кафе. Давно уже с Люсей разговаривал о том, какое путешествие можно было бы написать. И вспомнил незабвенный фрегат «Палладу» и как Григорович вкатился в Париж 80 лет назад. Если бы осуществилось, тогда уж готовь новую главу для моей биографии. Ах, какие письма, Павел, я тебе буду писать! Прошу никому об этом не говорить. Просто не хочу, чтобы трепался такой важный вопрос, который для меня вопрос всего будущего, хотя бы уже и на вечере моей жизни. Твой Михаил.
Когда мы с Мишей только решили пожениться, он сказал мне: «Знаешь, я буду умирать тяжело. Со мной будет все как с отцом. Отец умер в 48 лет от нефросклероза». Миша во время этого разговора был 41, но он мне казался таким молодым, я недоверчиво улыбнулась.
Я говорю серьезно. Поклянись мне, что я буду умирать у тебя на руках, что ты не отдашь меня в больницу.
Я поклялась. Теперь, когда я вижу его порой такого измученного, у меня страхом сжимается сердце. Вчера утром провожала его в театр. Просмотр нескольких картин Мольера. Миша очень плохо себя чувствовал, тяжело волновался. Я постояла у закрытых дверей в нижнем фойе, услышала музыку, потом первые слова Станицына Мольера. Ушла. Около 3 часов Михаил Афанасьевич позвонил. Был успех. Ольга вечером звонила, поздравляла. Сегодня Михаил Афанасьевич лежит целый день, дурно себя чувствует. Читает Сергея Киплинга. «18 мая 1934-го. Вчера я была у Женечки. Звонок по телефону. Михаил Афанасьевич.
Скорее иди домой.
Не помню, как добежала. Оказывается, звонок.
Михаил Афанасьевич, вы подавали заявление о заграничном паспорте. Придите в иностранный отдел исполкома. Заполните анкеты. Вы и ваша жена. Не забудьте фотографии. Обратитесь к товарищу Бориспольцу».
Бориспольц встал навстречу из-за стола. На столе лежали 2 красных паспорта. Я хотела уплатить, но он сказал, что паспорта будут бесплатные.
«Они выдаются по особому распоряжению», —
сказал он с уважением.
«Заполните анкеты внизу».
И мы понеслись вниз. Когда мы поднялись наверх, Бориспольц сказал, что уже поздно. Паспортистка ушла, и паспорта сегодня не будут нам выданы.
«Приходите завтра».
«Ну, завтра не рабочий день».
«Ну, значит, 19-го».
Шли домой пешком, возбужденные. Жаркий день, яркое солнце, трубный бульвар. Михаил Афанасьевич прижимает к себе мою руку, смеется, выдумывает первую главу книги, которую привезет из путешествия, и все повторяет.
«Значит, я не узник. Значит, увижу свет. Это вечная ночная тема. Я арестант».
Дома продиктовал мне первую главу будущей книги.
Булгаков Вересаеву, 11 июля 1934 года. Ленинград, Астория, комната 430. «Дорогой Викентий Викентьевич, хочу рассказать вам о своих весенних приключениях. В конце апреля сочинил заявление о том, что прошусь на 2 месяца во Францию и в Рим с Еленой Сергеевной. Сережка здесь, стало быть, все в полном порядке. Послал. И вам, конечно, отказали, скажете вы. В этом нет ничего необыкновенного». «Нет, Викентий Викентьевич, мне не отказали. Первое известие. Заявление передано в ЦК. Затем. 17 мая. Лежу на диване. Звонок по телефону. Неизвестное лицо, полагаю, служащий. Вы подавали? поезжайте в ИНО исполкома, заполняйте анкету вашу и вашей жены». К 4 часам дня анкеты были заполнены, и тут служащий говорит: «Вы получите паспорта очень скоро, относительно вас есть распоряжение. Вы могли бы их получить сегодня, если бы пришли пораньше. Получите 19-го». 19-го паспортов нет. 23-го на 25-е, 25-го на 27-е. Тревога. Из правительственной комиссии через театр узнаем: дело Булгаковых устроено. Все в один голос: будьте покойны. Мы покойны. Мечтания. Рим, балкон, как у Гоголя сказано. Пинны, розы, рукопись. Диктую Елене Сергеевне. Вечером идем, тишина, благоухание. Словом, роман. Самые трезвые люди на свете – это наши мхатчики. Они ни в какие розы не веруют. Вообразите, они уверовали, что Булгаков едет. Настолько уверовали, что в список мхатчиков, которые должны были получить паспорта, а в этом году как раз их едет очень много, включили и меня с Еленой Сергеевной. Дали список курьеру: «Катись за паспортами». Он и покатился, и прикатился. Физиономия мне его сразу настолько не понравилась, что не успел он еще рта раскрыть, как я уже взялся за сердце. Словом, он привез паспорта всем, а мне беленькую бумажку. М.А. Булгакову отказано. Об Елене Сергеевне даже и бумажки никакой не было. Очевидно, баба Елизавет Воробей. О ней нечего и разговаривать. Впечатление? Пожалуй, правильнее всего все происшедшее сравнить с крушением курьерского поезда. Правильно пущенный, хорошо снаряженный поезд при открытом семафоре вышел на перегон и под откос. Выбрался я из-под обломков в таком виде, что неприятно было глянуть на меня. Но здесь начинаю поправляться.
Что я помню? 7 июня мы ждали в Амхате вместе с другими паспортов. Курьер раздал всем, а нам последним отказ. Мы вышли. На улице вскоре Мише стало плохо. Я с трудом довела его до аптеки, ему дали капель, уложили на кушетку, вызвала машину по телефону. У него опять страх смерти, одиночество, пространство. 13 июня уехали на месяц в Ленинград, жили в Астории. Лечились оба электрическим током и теплыми ваннами. Начало августа прожили на даче в Звенигороде с Сергеем и Екатериной Ивановной Буш, его воспитательницей. Она у нас давно как член семьи. Когда я уходила к Мише, ушла вместе с нами. Они с Сережкой неразлучны и прекрасно уживаются друг с другом. Миша лучше. У него новые замыслы. Осень. Все вернулись с дачи. Миша задумал писать пьесу о Пушкине, но без Пушкина. Думает пригласить Вересаева для разработки материала. Хочет этим как-то отблагодарить его, а я чувствую, что ничего хорошего из этого не получится. Нет ничего хуже, когда двое работают. Были у Вересаева, старик зажегся, начал говорить о Пушкине, о том, что Наталья Николаевна была вовсе не пустышка, а несчастная женщина. Сначала был ошеломлен, что Михаил Афанасьевич решил пьесу писать без Пушкина, иначе будет вульгарной, но, подумав, согласился. В квартире у нас хаос. Работают обойщики, маляры, столяры делают полки для книг. Приехал в театр Станиславский, был на репетиции «Пиквика». Станицын сидел с ним рядом, назвал ему всех актеров. Когда появился судья, Станиславский: «А кто это?» «Булгаков». «Ага, какой Булгаков?» «Да автор наш, драматург». Очень просился поиграть. Старик сузил глаза и стал смотреть. Но ведь он же талантливый. 1 декабря была премьера «Пиквика». На спектакле узнали, что в Ленинграде убит Киров. Михаил Афанасьевич и Вересаев были в Вахтанговском театре. Подписан договор. Новость. Художественный театр возобновляет репетиции «Мольера». Режиссирует Горчаков. Миша будет работать вместе с ним режиссером-ассистентом. Выпускать, конечно, Станиславский. Миша боится, что не справится. Целыми днями на репетициях, и надвигается Пушкин, а его тянет к роману.
Булгаков Попову. «Мною многие командуют. Теперь накомандовал Станиславский. Прогнали для него Мольера, и он, вместо того, чтобы разбирать постановку и игру, начал разбирать пьесу. В присутствии актеров на пятом году стал мне рассказывать, что Мольер – гений, и как этого гения надо описывать в пьесе. «Пишите вы сами про гениев и про негениев. Меня не учите, я все равно не сумею». Коротко говоря, надо дописывать что-то о значении Мольера для театра, показать, что он гениальный Мольер и прочее. Сижу над экземпляром, и рука не поднимается. Не вписывать нельзя. Пойти на войну – значит сорвать всю работу. А вписывать зеленые заплаты в черные фрачные штаны – черт знает, что делать. Что это такое, дорогие граждане? А за окном весна. То косо полетит снежок, то солнце на обеденном столе. Что принесет весна? Заботы, заботы. Пиши еще. Представляю себе, как вкусно сидите вы у огня в своей ясной поляне. Славьте огонь в очаге. Твой Михаил.
Пронзительный ветер и солнце. Весна чувствуется. Проводила Мишу в театр. Во время нашего отсутствия принесли конверт из американского посольства. Приглашает нас посол на 23 апреля. Приписка внизу – фрак или черный пиджак. Надо будет заказать Михаилу Афанасьевичу черный костюм. У него же нет. Какой уж фрак. Вечером зашел Вересаев. Потом он ушел наверх, где справлялись именины жены Тренева. А через 5 минут появился Тренев и нас попросил прийти к ним. Там была тьма малознакомого народа. Две гитары, какой-то цыган Миша, гитарист. Пастернак, совсем особенный, ни на кого не похожий. Читал свои переводные стихи с грузинского шумно. После первого тоста за хозяйку Пастернак объявил: «Я хочу выпить за Булгакова». Хозяйка: «Нет-нет, сейчас мы выпьем за Викентия Викентьевича, а потом за Булгакова». Пастернак: «Нет, я хочу за Булгакова». Вересаев, конечно, очень большой человек, но он законное явление, а Булгаков незаконное. Вчера в театре мне передали протокол репетиции Мольера, на котором Михаил Афанасьевич не присутствовал. Из него видно, что Константин Сергеевич всю пьесу собирается ломать и сочинять заново. Миша продиктовал мне письма Станиславскому и Горчакову.
Многоуважаемый Константин Сергеевич, если театр Мольера не подходит в том виде, как он есть, хотя театр и принимал его именно в этом виде, я прошу вас, Мольера, снять и вернуть мне пьесу. Уважающий вас Булгаков.
Ирина Свердлова. «Теперь мы вдвоем, и мне ничего не страшно». Играли актеры Светлана Письмиченко и Александр Лыков. Музыкальное оформление Наталья Цыбенко. Звукорежиссер Дмитрий Апостолов. Режиссер Галина Дмитренко. Продолжение следует.